Мышкин и не сомневался, что так будет. Звонок, правда, не работал, и он саданул в дверь кулаком. Открыла женщина лет 40, закутанная в длинное цветастое платье, на смуглом худом лице яркие черные плошки глаз. «Тебя не знаю», — сказала она. «Ты к кому?» «Равиль меня ждет», — ответил Мышкин. «Какой еще Равиль?» «Нет тут никакого Равиля. Ступай отсюда, странник!» На всякий случай Мышкин вставил в дверь ногу. «Не дури, девушка, я знаю, он дома, и он меня ждет. Не веришь? Пойди спроси». «И что сказать?» «Скажи, сапожок приехал». «Зачем приехал?» «Не зли меня, Роза, получишь в лоб!» На смуглом красивом лице удивление. «Откуда меня знаешь, м?» Мышкин решил, что хватит переговоров, отодвинул цветастую женщину плечом и шагнул в затхлый полумрак прихожей, где под потолком болталась единственная лампочка на голом проводке. Уверенно прошел коридором, толкнул одну дверь, другую, женщина еле за ним поспевала, бормоча себе под нос то ли ругательство, то ли молитву. В огромной полуподвальной комнате, сплошь заваленной какой-то рухлядью и заставленной древней мебелью, за дощатым столом сидел человек живописной внешности, явно подземный, а не дневной житель. Массивный бритый череп, обернутый подобием чалмы, жирное лицо с бугристыми щеками, могучий носяр, короткая вроде пенька шея, крутые, как две штанги, плечи, и сквозь все это экзотическое великолепие пронизывающий, хитрый, улыбающийся взгляд. «А я тебя по шагам узнал, сапожок», — заговорил толстяк неожиданно мягким, нежным, густым голосом. «Крадешься, как рысь, видать, большую погоню за собой тянешь, а, сапожок?» Мышкин молча подошел. Толстяк поднялся навстречу, и они обнялись, прижавшись щеками, будто два низкорослых, кряжестых дубка сплелись. «Ну, будет, будет», — первым отстранился татарин. «А то ведь расплачусь». «Ничего», — растроганно сказал Мышкин, — «повод есть. Столько лет прошло, а тебя все никак не ужучат». «Кто ж меня ужучит, сапожок? Уж не это ли мелюзга, что поналезла изо всех щелей?» Роза, увидев такое единение, быстро собрала на стол бутылка, тарелка с мочеными яблоками, сыр, хлеб. Успела пожаловаться. «Сколько ходят, а такого не видала, чтобы в бок толкал!» Хозяин погладил ее по тугому крупу, представил гостю. «Племянница моя, Роза Васильевна, женщина своенравная, но преданная. Тебе скажу, Розочка, благодари Аллаха, что сапожок тебе шею в дверях не свернул. За ним это водится. Или постарел, дружище, постыл?» По прежним временам Мышкин помнил, что Равиль непомерно склонен к женскому полу, но все его подружки почему-то обязательно оказывались родственницами, племянницами, свояченицами, а то и родными сестрами. Обилие женской родни, с которой Равиль непременно вступал в кровосмесительную связь, могло удивить самого прожженного циника, но только не Мышкина. Что теперь, что в молодости, он вообще редко чему удивлялся. Тем более, если речь шла о Равиле Абдуллаеве, отпрыске старинного татарского рода, чья родословная тянулась от Батыя-завоевателя. После первой стопки, прожевав соленое яблоко, Равиль попенял. «Гляди, сапожок, ты мне в рожу плюнул, унизил, а бельмо у тебя, не у меня, в этом и есть справедливая рука провидения». «Пусть так», — согласился Мышкин, — «но сейчас хотелось о другом потолковать. Спешишь, что ли?